никого не скажешь.
Сказали надо.
Ну, кто-нибудь скажет отсюда.
Так, дорогие друзья, все тепло должен создать Эдуард Станиславович нашего зала. А мы обеспечили вам только холод. Так что извините, пожалуйста.
Я еще в таком виде никогда не открывал ни одного вечера. Но это не имеет значения. Вечер наш будет, безусловно, интересный. Потому что мы встречаемся с очень интересным человеком. Драматургом, историком, писателем. О. Хочу вам напомнить пьесы, написанные и поставленные в московских театрах по всему Союзу и за рубежом. Пьесы очень хорошо вам знакомы, поставленные в свое время Эрнестом в театре Ленинского комсомола. 104 страницы про любовь. Снимается кино. Прекрасный спектакль был поставлен в филиале МКАДа «Все о женщине». Поставил Борис Александрович Львов Анохин. В театре Маяковского идет несколько спектаклей сейчас по пьесам Эдуарда Станиславовича Радзинского. Театр «Народные сонеты», «Беседа с Сократом», «Я стою в ресторане». В театре Эрмоловой, в театре имени Горького в Амхате. Не буду всех перечислять, я считаю, что этого достаточно. Пожалуйста, вопросы, пожалуйста, присылайте. Будем рады отвечать на ваши вопросы.
Так. Ну что, я думаю, что это замечательно, вот эта атмосфера, потому что очень похоже на все, что происходит в стране. Мы с вами едины со страной. Вот этот ужас, которым мы живем, вот он сегодня здесь с нами, это замечательно. Ощущение, что война вернулась, и не только в виде бронетранспортеров, но в виде вот этого холода. Очень похоже сейчас на сцену из военного фильма. Мы пришли, вот там идет бомбежка, видимо. Но мы все-таки пришли вот на встречу со святым искусством, несмотря на все трудности. Так как в городе ходят военные патрули, то, в общем, все похоже. Так что мы замечательно с вами начинаем. Очень рад этой атмосфере. Так, потому что это правда. Это правда. Вот эти все света, это не очень правда. А вот этот холод, весь этот ужас, это правда. Значит, мы должны надышать, как нам предложили. И я думаю, что мы попытаемся надышать. Потому что скоро, видимо, это и будет нашим отоплением в масштабе уже всей страны. Значит, если у вас будет действительно, давайте, ну что сказать вам. Очень странно сейчас, видите, я решил не говорить ни про какую политику, потому что про нее все говорят, и говорить с вами только о театре, но ведь это как-то не выходит. Но театр советский, это театр прежде всего политический, он так был задуман, и в общем так развивался с двух сторон. Власть заставляла его быть гражданским и политическим, в том смысле, в котором она хотела. Ну, какие-то художники пытались его сделать политическим, в том смысле, в каком они хотели и хотел зритель. Но так или иначе, это был театр политический со всеми его бедами, этого политического театра. Поэтому, как только в стране воцарилось на краткий период вот этот, согласно стиху «Любви, надежды, тихой славы, недолго тешил нас обман», вот когда в ней воцарилась свобода, то, естественно, этот театр не смог дальше существовать в том смысле, каким он существовал раньше. Он моментально перестал быть властителем дум, от него начался отлив зрителя, потому что его глубина – это была глубина газет, его благородство и его смелость – это была смелость самиздата в очень ослабленном виде. И когда весь поток запрещенных книг и всего хлынул, театр, естественно, оказался немножко не у дел. Но наше правительство, оно всегда заботится о своей культуре, о своем искусстве. Сейчас оно тоже заботится о том, чтобы театр вновь вернул себе прежнее положение, и чтобы якобы умерший политический театр вновь ожил. Для этого предпринимаются все усилия. Поэтому я думаю, что если дело будет идти так, то в ближайшее время мы получим вновь политический театр, который снова станет властителем дома. Вот все, что я вам хотел сказать. Я хочу, чтобы вы задавали мне вопросы. вот это прелестное отношение. Мне страшно, вы садитесь спокойно, потому что именно так и надо делать. Вы знаете, вот я выступал в американских университетах, там прелестно. Там люди входят, уходят, когда им становится скучно, они поднимаются. Это не есть невоспитанность. Это есть радостное общение друг с другом. Поэтому, значит, если вам будет скучно, я уверяю вас и прошу вас моментально покидать этот зал и не стесняться ни соседями, ничего. Самое страшное в жизни – это скука. Вот, поэтому давайте, значит, если у вас есть какие-то вопросы, вы их мне задавайте, можете вот с места,
потому что… Я подготовила вопросы, которые наверняка будут интересны нашим слушателям.
Ну, может, у них какие-то уже вопросы свои есть.
Расскажите о себе, о своем жизненном пути. Я тоже слушатель ваш.
Да нет, это не…
Неинтересный вопрос.
Нет, это неинтересно. Жизненный путь – это…
Это как раз интересно, потому что мы это не знаем.
Завершённое, не завершённое. Это не важно. Нет, давайте мы что-нибудь там веселее. Поэтому, если у вас есть вопрос, вы прям с места. Не надо этих записок. Говорите. Ну, мне хочется, чтобы как-то вам было любопытнее, чтобы у нас был диалог, а не…
Расскажите о
выступление. Америка, ну что, Америка – это антимир, это такая же Советский Союз, только очень сильный. Поэтому со всеми вытекающими отсюда последствиями, сильным государством, жлобством массовым таким. Но так как люди радостно сыты, то они радостные, они улыбаются на улицах, они доброжелательны. И у них есть одна вещь, они… Понимаете, вот то, что мы с вами наблюдали, вот этот взрыв злобы, это же несчастье. Это несчастье не только от идеологического пресса, в котором жила страна, но это несчастье от условий жизни, в которых жили люди, когда вдруг их лишили Бога, поверили, заставили поверить, что вот это сытый, быть сытым и голодным – это самое главное. Вот, и потом, поэтому все, что было внутри, вдруг вырвалось, и вырвалось страшно. Американцы, в отличие от нас, имели самое главное, без чего человек не может жить. У них была религия. Их с детства учили тем правилам и тому, что мы называем духовность все время. При этом у нас появилась замечательная вещь, что религия нам еще полезна. Вот у нас всегда все полезно. Вот теперь нам стала полезна религия. Мы ее должны вроде как использовать, как Кракумский канал, я не знаю как. Религия не бывает полезной. Человек или верует в Бога, или нет. Другое дело, может быть, порядочным человеком в Бога не веровать. Но думаю, что в конце концов это проявляется. Это проявляется. Вот они этим обладали. И поэтому вот этого взрыва, который при нашей свободе… Вы знаете, ведь есть испытание рабством. Есть испытание свободы. У нас очень много людей, не очень много, но люди выдержали некоторые, скажем, испытания рабством. Они не дали себя превратить в рабов. Они оставались свободными в стране, где свободным, казалось, было быть нельзя. Но когда наступила свобода, очень много людей не выдержало. Не выдержало этого испытания свободой. Вместо приязни и ну чего-то… того, что как бы таилось, верилось, что вот оно сейчас выльется, ведь казалось, что свобода, наконец, родит литературу, что писатели, которые были действительно, ведь это удивительное ощущение, о котором казалось таким мифичным, сидеть и не писать скрыто или под видом исторической пьесы современной, а сесть и написать все, что ты думаешь, и знать, что за это тебя никуда не отправят, а наоборот, будут приветствовать. Когда-то Эфрос сказал одну фразу страшную в Доме литераторов, он выступал и сказал: «Вот я получил сегодня пьесу, она мне очень понравилась, но поэтому у меня траурное настроение, потому что я уже с самого начала думаю, сколько усилий мне придется потратить, чтобы ее пробить». Это наш весь разговор, и он в мире был непонятен. Вот мы должны были начать жить как нормальные люди, то есть когда искусство не подвиг, а просто искусство, когда написать сочинение – это не значит быть обязательно смелым, или вот эта великая формула «если боишься, не пиши, если пишешь, не бойся». Она замечательная, но она идиотская. В нормальных странах почему надо бояться, если ты пишешь? И почему? Что это за чушь такая? И вот вроде вот это свершилось. Все люди смогли сесть за стол, казалось, и вот сейчас они начнут писать. Но ничего подобного не произошло, как вы видели. Сочинение прекрасных пока не появилось. А появилась какая-то фантастическая борьба людей друг с другом, когда люди начали обсуждать масса вопросов, которые не имеют никакого отношения к литературе. Вот это произошло не только в литературе, но по всей стране. И это крайне печально. Но, повторяю, так и должно произойти. Потому что, вы понимаете, вот мы все жили так, как жили. И это только кажется, что можно в 3 года, там, в 2 года отбросить все, что было. Для того, чтобы прийти к новой жизни, надо выстрадать. Путь этот должен быть путем, иначе мы ничего не поймем. Мы сейчас проходим этот трагический и, видимо, не быстрый путь. Вот так.
Чем привлекла вас тема, связанная с семьей Карамазовых?
Вы знаете, она меня не привлекает как политическая тема. А, вопрос про чем меня привлекла тема, связанная с семьей Романовых. Ну, дело в том...
Может, лучше сюда вам перейти, Эдвард
Сергеевич?
По-моему, это будет удобно.
Как вам хочется?
Это будет так же слышно, а вы будете сидя. Вот кресло.
Да нет, нет, спасибо. А вы знаете, там лучше. Там лучше.
Знаете, кривые.
Мы как с вами вместе, а там я как-то сел важный. Нет, давайте так. Вот, вы понимаете, это не... Она стала политической темой. Дело в том, что когда я начинал этим заниматься, это было в 70-х годах, и взял дневник царя, то страницы склеились от времени, их никто не открывал так долго. Сейчас, я думаю, их можно перелистывать мгновенно. Эта тема стала злобой дня. Но, к сожалению, ведь понимаете, вот когда начали мы заниматься Сталином, Сталин сразу стал неким политическим штампом темы. Это стало каким-то общим местом, таким репетиловским, смелых статей, а потом стало просто скучно. Но что произошло? Тема стала смешной, почти пародийной, а нового в этой теме ничего не было открыто. Она так и осталась тайной. Ничего, никакого шага в постижении ни личности, ни событий не произошло. Все осталось на уровне анекдотов или разговора тиран, не тиран, убийца, не убийца. А вся биография крайне таинственная Иосифа Виссарионовича Сталина, вся погруженная в темноту, не была высветлена. В основном цитировались западные источники, соединенные вместе. Биография писалась по Троцкому или по другим, по Авторханову и так далее. Но здесь же ведь хранятся гигантские архивы, гигантские, которым не подпускают, и в теме не произошло никакого нового шага. Поэтому, когда я занимался Романовыми, моя задача была задача чисто историческая. Это, может быть, я не лукавлю. Я хотел выяснить 2 обстоятельства. Первое, мне было очень важно портрет человека. Портрет человека, который был создан, рисовался 2 силами. Одна сила — революция, где он рисовался черным, Николай Кровавый. Другая — монархисты, где он рисовался в образе, ну, как мы рисовали Владимира Ильича Ленина. То есть... И вот эти 2 портрета, как я понимал, никакого отношения к тому человеку, который правил этой страной 22 года, не имеет. Мне хотелось узнать, кто был этот человек. Мне хотелось с ним познакомиться. Для этого была только одна возможность — дать ему слово. Я закончил книжку сейчас, которая вся практически состоит из его дневника. То есть это не значит, что там все время идет один дневник, нет. Но просто я попытался дать ему слово, чтобы говорил он, а не я. И поэтому моя задача первая была понять, кто был этот царь. Потому что в России возникали забавные парадоксы. Мы помним, что, предположим, Николай назывался Кровавым, а Иосиф Виссарионович Сталин назывался «Вождь и учитель». Поэтому, ну, и все это был действительно глаз народа. Это не просто пропаганда назвала ему Кровавым. Это было его имя, это было его определение, это была его фамилия, если хотите. Так же, как у Иосифа Виссарионовича была фамилия «Вождь и учитель». Поэтому это очень интересно, это все было названо народом. Ведь, понимаете, есть формула «глаз народа, глаз Божий». Но есть другая формула, что «глаз народа и Христа распят». Это тоже формула. Поэтому моя задача была понять, с кем имела дело Россия в течение 22 лет царствования, до того, как она его опустила в безымянную яму. Вот. Я не являюсь сторонником самодержавия. Я сразу вам хочу сказать, я, тем более, что в России, как мы с вами знаем, была уничтожена монархия в 17 году, но самодержавие в ней оставалось и остается до сегодняшнего дня. Неважно, как он называется, там, Николай II, Владимир I, Иосиф I, Никита, там, какой первый. Это не важно, это все самодержавие. Поэтому люди, которые исповедуют идеи самодержавия, в смысле монархизма, они были очень счастливы, они всегда жили при строе, который любили. Мне никогда не удавалось пожить при строе, который я люблю. Вот. Но к монархии, как форме, как конституционной монархии, я отношусь очень хорошо. Это не значит, что я обязательно хочу сейчас проповедовать, чтобы ее установили в СССР. Нет, не так. Но, вы знаете, существует Англия, существует Швеция, очень просвещенные страны, где она существует, не мешая демократии. Не мешая демократии. Поэтому сама некая церемониальность и театральность этой формы правления мне, как драматургу театра, очень близка, мне она очень нравится. Никуда она нравится больше, чем, предположим, заседание Политбюро, ну, выход, большой выход царя. Мне он нравится больше, то что я могу сделать. И интеллигентное лицо Николая II мне нравится больше всех последующих правителей. Это моя беда. Вот, поэтому я занимался этим исследованием. Я исследовал жизнь этого человека всего лишь. Я не собирался никаких создавать ассоциаций. Но время вдруг начало страшно совпадать. И события февраля в России вдруг стали накладываться на наши события. Это не задача моя, это, как вам сказать, превходящие обстоятельства. Поэтому, когда я заканчивал эту работу, то, естественно, в ней возникли какие-то параллели, которые не являлись смыслом книги. Смыслом книги прежде всего являлся портрет человека. И второе, что мне было интересно, я историк по образованию, я окончил историко-архивный институт, мне было интересно в условиях борьбы архивов с историками попытаться в них проникнуть. Вещь была абсолютно обречена, потому что меня не пустили, кроме Центрального государственного архива Октябрьской революции, ни в один архив. Они бились как, ну, совершенно по-настоящему. Но это удивительная вещь. Все документы, которые у них есть, есть и у меня. Это произошло, потому что в нашей стране есть удивительная вещь, которую вы меня спрашиваете про Америку. Нет в Америке. Это называется великий русский читатель. Он читает. Он пока читает, так скажем. И вот, по мере того, как выходили эти публикации, я начал получать гигантскую почту. Со мной в соавторы вступила огромная страна, в ней очень много людей живет. И вы знаете, при этом эти люди, их родственники, кто-то, имели документы. И в отличие от других стран, где все понимают, что документы ценные, и надо пытаться там выяснить их цену, здесь никто ничего не выясняет, мы еще счастливые. Мы хотим отдать что-то истине. Поэтому я их начал получать. Я начал получать те документы, которые мне не выдавали. И часть вещей, которые я печатал в «Огоньке», конечно, были шоком для тех, кто их продолжал в это время хранить. Для, предположим, Свердловского партархива и так далее. И скоро будет целый том публикаций. Они решили все это печатать. Ну, чего же сейчас уже не печатать, когда все напечатают? Поэтому, значит, повторяю, второй задачей и такой лукавой игры это была попытка выяснить нелукавые и ужасающие обстоятельства того, что произошло в ночь в Екатеринбурге, в Ипатьевскую ночь. Но, вы знаете, здесь только не надо ошибки. Это произошло не только с царской семьей. В течение красного террора это происходило с массой семей, с множеством людей в огромной стране, которая называется Россия. Вот так ужасно, бесстыдно и страшно убивали. Есть такая воспоминание Бонч-Бруевича, у него там такая фраза о страшном в революции. Вот он приводит несколько примеров страшного, подобного. Но он приводит мало примеров. У него бесконечное количество, когда я начал заниматься этими книгами и этими источниками. Поэтому то, что произошло с царской семьей, это был всего лишь эпиграф к тому, что произойдет с сотнями тысяч обычных семей в России. Вот, и это удивительно, это очень страшно, потому что я прожил 2,5 года рядом с трупами, это, в общем, тяжело, тяжело. Вот, и я счастлив, что я закончил эту работу, потому что в этот период я не смел заниматься ничем другим, я не писал никаких пьес, потому что обычно я пишу несколько параллельных работ, и мне это как-то весело. Здесь немножко другая история, и она потребовала, в общем, такого другого настроя и другой жизни просто, чтобы ее писать. Вот, и я повторяю, вот это и были главные причины, по которым я этим занимался. Вот. Есть записки, может, вы просто будете говорить? Потому что я буду так все время углубляться в это чтение, вы будете сидеть. Да.
У меня такой вопрос. Сейчас в Москве 2 месяца назад создана новая книга. Она названием «Авансцена», «Арест с Иваном Бобровым». Это литературный театр, литературный пьес, который играет без декораций, без грима. Есть аналогичный театр только в Соединенных Штатах. Это театр Южина Манила. Удалось ли вам, будучи в Америке, побывать в этом театре? Или есть какие-то впечатления?
Значит, мне должно было удастся побывать на этом фестивале, потому что первая советская пьеса, которая была там поставлена, это пьеса театра Нерона и Сенеки. Играл ее Нерона играл Кевин Кляйн. Это знаменитый американский киноактер. Сенеку играл актер, которого я не знаю. Значит, я, повторяю, должен был туда поехать, но так как вы знаете, что мы о нас в это время очень заботились и знали лучше, что нам хочется, чем мы сами, поэтому в день отъезда я не получил паспорта. И спектакль театра Нерона и Сенеки на фестивале Юджина Анила я посылал телеграмму. Я отказался написать телеграмму латинскими буквами в связи с болезнью. Нет, я их просто поздравил. Вот, это все, что мое было общение с фестивалем Юджина Анила. Но они приехали сюда перед этим и очень долго мне объясняли, что такое фестиваль Юджина Анила. И это неправда, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Лучше 100 раз услышать, если ты не можешь один раз увидеть. Поэтому я, значит, пребывая в своей московской квартире, познакомился с деятелями всех этого фестиваля. И что это такое, чтобы вы знали? У меня есть, были фотографии очаровательные, спектакль «Нерон и Сенека». На фотографии голый мужчина в плавках. Это не его костюм, просто на фестивале он происходит в июне, и там тропическая жара. И вот этот голый мужчина держит большую тетрадь. Перед ним стоит другой мужчина, полуголый, и держит другую тетрадку. Эти тетрадки есть тексты, вот пьесы, которые они играют. На самом деле они, конечно, немножко репетируют все это. Это лукавство, это прием. Там даже есть подобие декорации. То есть как бы нет декорации, но она есть. Для чего был задуман этот фестиваль? Этот фестиваль был задуман для того, чтобы в Америке, в стране, где происходит масса событий, и театр не является ничем абсолютно. Потому что Америка – страна, которая прежде всего должна понять, может ли это дать действительно истинный доход. Если это не может дать дохода, то продюсер начинает от этого уходить, и тогда этим начинают заниматься поистине замечательные люди. То есть те люди, для которых искусство есть нечто, вернее, все, так скажем. Вот, и они этим начинают заниматься. В Америке большинство театров Бродвея, где идут мюзиклы, это отдельная вещь, и она тоже не приносит такого уж большого дохода. Это просто, так сказать, такой доход всего лишь. А вот эти Бродвей, на котором я шли мои пьесы, у меня там шло 4 пьесы, я, в отличие от фестиваля Юджина Анила, дважды был выпущен на премьеру, и из 4 пьес 2 даже видел, вот, и очень полюбил этот театр, и полюбил эту всю атмосферу американских театров, потому что фестиваль Юджина Анила – это продолжение Бродвейских театров. Что это такое? Значит, вот они понимают, что для того, чтобы пробиться в этой стране, надо быть услышанным. Среди этого хаоса, бесконечного количества замечательно меняющихся в калейдоскопе событий, ничего не слышишь. И они придумали прекрасную вещь. Раз в год они съезжаются вот на центр имени Юджина Анила. И вот в этом центре туда приглашаются критики. Туда съезжается, кстати, очень много режиссеров со всего мира. Вот, предположим, потом у меня был спектакль в Копенгагене, в Королевском театре Нерон и Сенека. И когда я приехал в Королевский театр, то дама, его, значит, шеф, вышла в пугающей меня белой майке, на которой было написано «Юджин О'Нил фестиваль». Это и был... Значит, доказательство, что она видела пьесу Нерона Сенека на фестивале Юджина Анила. Но вы знаете, это помогло. Потому что, когда они видят эти пьесы, они получают настроение и интерес. Или не получают ни настроение, ни интерес. Поэтому это прежде всего реклама, которая делается очень забавно. Обычно они нанимают хороших актеров, одну звезду. И они начинают читать пьесы. Но их с ними репетируют. Там есть очень хороший режиссер Ричардс, негр, прелестный. Режиссер прекрасный. Его постоянная работа в университетском театре. Университетские театры в Америке – это профессиональные театры, как правило. Хорошие. Есть театр Принстонского университета, просто блестящий театр. Там ставят Толстоногов. Это мощный, дорогой, интересный еще театр. Вот, и Тони, вот Ричардс, он работает в одном из таких театров. И вот он ставит, предположим, все пьесы в этом сезоне фестиваля Юджина Анила. Вот тогда он поставил все пьесы в этом сезоне. И они, видимо, подготовившись, немножко играют пьесы. Я видел подобную вещь не на фестивале Юджина Анила, я видел, как в Америке принимают пьесу. В Америке пьесу тоже принимают. Ее принимают те люди, которые стоят во главе театра, которые платят деньги. И вот они решили поставить спортивные сцены, джогинг, который называется в Америке, которые идут в Москве, спортивные сцены 81 года, в Америке называется джогинг бег трус. Как они это сделали? У них была читка. На самом деле это было то же, что и на фестивале Юджина Анила. Они порепетировали, они создали мизансцены, и, как вам сказать, стилизовали это под читку для тех, кто должен заплатить деньги. Зал был полный, билеты продавались, дешево для Америки. И его наполнили, и два очень хороших актера за всех читали пьесу. Это была читка. Так же, как, повторяю, написали Джоанне, они вот все имеют роли, там два человека не читали. Но вот они сыграли на моих глазах замечательно пьесу «Спортивная сцена». Замечательно. Потом я видел спектакль, он был хуже. Потому что здесь была прелесть... Они не знают этого быта, к счастью, они там ставят свои вещи. Но на сцене, когда они вышли, они захотели дать какие-то подробности советской перестройки, это было уже тяжело. Это вещь непереводимая, это понятно, только на одной шестой части земли.
Мужчины читают или мужчины и
женщины? Нет, мужчины и женщины, конечно, конечно. Читают мужчины и женщины, потому что там есть женская роль. И они не просто читают, они одновременно как бы предлагают себя в актеры этой пьесы. Вот, поэтому вещь эта очень хорошая. Я только не знаю, как она будет в наших условиях, но сама по себе вещь очень хорошая. Если появится какой-то режиссер, вот был такой, вот предположим, в театре Моссовета Щедрин, он замечательно это делал. Замечательно, он был вообще блистательный человек, чувствующий, что такое вещь, очень сложно. Поэтому, вот предположим, приглашают они на фестиваль иногда очень сильных режиссеров. Ну, когда у этих режиссеров возникают какие-то такие немножко сложные жизненные обстоятельства. Так, на один из фестивалей они пригласили... На один из фестивалей они пригласили Андрона Михалкова-Кончаловского, который тогда никак не мог запуститься, и приехал вот там чего-то, тоже ставил на этом фестивале. То есть это все ставят очень профессиональные люди. И если вы найдете очень профессиональных людей и очень хороших актеров, как находит фестиваль Юджина Нила, тогда выйдет. Если это будет в рамках читки вслух не выйдет.
Эдвард Станиславович, садитесь сюда, вам будет легче читать.
Нет, хорошо, все прекрасно.
Удобнее читать, да. Вопросы.
Вопросы видно. Ну, значит, я так просто подряд смотрю, что мое отношение к астрологии. Ну, знаете, страна же такая, если чего не скажешь, это все удивлялись в школе, почему царица поверила Распутину, но он все-таки наследника лечил, а когда один дядя усаживает всю страну вместе, и в течение вся страна борется за то, чтобы он показывался по телевизору, в то время как происходит черти что, внутри страны никто не борется. Так что я отношусь к ней очень хорошо, как вся страна. Ну что, значит, есть ли писатель, который, чье произведение сравнимо с Сирано де Бержераком? Ну, видите, эпоха другая, непонятно ничего. Вот в той же, уж как мы начали с вами заниматься какими-то персонажами уже названными, вот, например, царица в 16 году в письмо пишет Николаю о том, какая ужасная литература 19 и 20 века, как в ней ничего не появилось. И она все ждет, что, может быть, после войны, наконец, появится нечто духовное, пишет она из страны Толстого, Чехова и Достоевского. Притом это пишет не темная женщина, это пишет блистательно образованная женщина с блистательным вкусом. Я читал выписки из ее сочинений, она не целая толстая тетрадь, философские труды и так далее. Поэтому, понимаете, нам сейчас не ясно, с кем мы живем. Нам не ясно, мы современники. Поэтому, может, и был Сирано де Бержерак, все выяснится потом. так как выяснят те, кто позже. Давайте им так предоставим эту возможность. А сами мы живем, потому что современники Чехова знали, что это очень нехороший часто писатель. И ему очень много объясняли, кому он подражает. И было легко, потому что ясно было, что он подражает Ибсену. И это прямо выходило. Они находили массу, и тот же доктор, и так далее, если вы возьмете. Но вот Ибсен, когда оба умерли, выяснилось, что Чехов и Ибсен. Поэтому дайте милосерднее к современникам. Так, ну чего? Если я там что-то буду пока читать, может, кто хочет, прямо вслух сказать. Да, пожалуйста.
Если старой литературной серии, если бы директором был я, если бы министром культуры были вы.
Нет, нет, это уже не подходит. Вопрос не подходит. Потому что каждый. Нет, не потому что я против министра культуры. Вы знаете, что у нас в стране эту роль исполняют актеры. Это нечто новое. Нет, нет, это все правильно. Это все правильно, потому что. Здесь хоть ясно, что он играет министра культуры, потому что прошлый был не ясен, казалось, что он министр культуры. Нет, здесь замечательно, но я не актер, я не сыграю.
Оставим попы из должности дела, а если всерьез, ну вот что можно сделать
для культуры?
Только повода подъема духовности культуры в стране, сегодня, в нашем условии.
Ну, вы знаете, дело в том, что я-то, у меня другие размышления на этот счет. Это все начинается не с министра культуры, а с каждого. С каждого. Начинается с работы внутри. Бюджет действительно нищий и такого, но он нищий, потому что это антиинтеллигентская страна. Мы с ней, мы в ней живем, она так задумана. Понимаете, Верховный Совет, вы посмотрите. Все начиная с ударений. Это все неожиданные люди с неожиданным русским языком. Поэтому они человек, если глава говорит формулу «другой альтернативы у нас нет» на протяжении, уже бог знает какого времени, его никто не поправит, то что делать? Поэтому...
Пожалуйста, вы вначале дали не очень лестную аттестацию Америки. Могли бы вы назвать большую страну, которая выглядела бы симпатичной в ваших глазах?
Вы знаете, нет, значит, я не прав был, я не так сказал. Все страны замечательные. Мне вот благодаря вот так до 82 года я, как и большинство людей, не ездил. То есть мне не давали ездить. У меня было, шли премьеры, и я каждый раз не ездил. А потом там так выходит, в 82 году министр, по-моему, культуры Дании, где у меня шла пьеса в Королевском театре, она позвонила, это была дама, она позвонила Демичеву, и тот легкомысленно, значит, с ней соединился, естественно, не через переводчика, потому что наши министры не могут прямо соединяться. Он министр культуры, но язык, естественно, русский в основном. Вот, и поэтому, а соединился он с ней, потому что тогда были события в Польше, если вы помните, и там запускали шары датчане на территорию Польши, и тогда стремились успокоить скандинавов, поэтому он с ней соединился. И она его попросила, сказала, что она как дама, у него к ней просьба, у нее к нему просьба. Он легкомысленно сказал, пожалуйста. И она сказала, что вот у нее просьба, чтобы на первую премьеру в Королевском театре советской пьесы выпустили драматурга советского. И он меня выпустил. И как он меня выпустил, естественно, вы знаете, у нас же автомат. Я начал ездить, и вот счастливо, благодаря этим пьесам, я пересекал границы. Тогда еще ездили авторы. Сейчас, кстати, авторы перестали ездить, потому что тогда чиновников не любили, когда они ездят, их не приглашали. А сейчас чиновников нету, есть руководители совместных предприятий и так далее. Поэтому сейчас, ну какой смысл авторов звать? Вот, поэтому я вот эти 4 года ездил бесконечно. Не 4, а вот с 82 года ездил бесконечно. И знаете, я не видел, удивительно, мир прекрасен, в каждой стране что-то плохое, необычайно хорошее, но обязательно что-то плохое, потому что все думают, люди же гармонии нету, это понятно. Поэтому в Америке люди, которые туда приезжают, наши люди, они сначала очень расстраиваются, потому что, ну, они как-то, у них были свои представления, что они там хотели. Дело в том, что, как правило, как и сейчас выяснилось во время перестройки, они, им не нужна свобода. И очень часто они лгали, что они едут туда за свободой. Они ехали туда за признанием. Это особый момент. Вы понимаете? Особый, очень плохой момент. Вот, и приехав туда, они привозили часто с собой Советский Союз со всеми нашими делами. И поэтому они вдруг, в них появился какой-то даже демократизм, они начинали видеть неравенство американской жизни, что и формула «свобода начинается с первого миллиона долларов» моментально усваивалась. Нет, это не так. Это просто другая страна. Другая. Другая. И очень одновременно похожая. Поэтому легче всего какая-то акклиматизация происходит все-таки там. Все-таки там. А я не только плохие слова. Нет, просто это в отношении искусства определенного. Ну, предположим, искусство театра. А так страна разумная, необычайно организованная, которая моментально фиксирует изменения в мире. Американцы, как никто, вот они могут понять в один день, что общество физически начинает приходить в упадок, жиреть попросту. Вы знаете, вся страна начинает есть вегетарианское. Это удивительно. Страна становится телевизор, все начинают только этим заниматься, появляется рестораны, магазины, все это становится моментально модой. Поэтому, когда у них возникает опасность, вот за них я не боюсь. Они ее моментально преувеличивают. Это замечательная вещь. Они фиксируют это преувеличение для того, чтобы все все поняли, как страшно. Я приехал в Нью-Йорк, посмотрев их фильм, и знал, что это клоака. Более того, я до этого был в университете в Канзасе, и потом поехал в Нью-Йорк. Из Канзаса меня провожали в Канзасе, в Нью-Йорк, ну как Вавилон какой-то страшный. Я никак не могу понять, зачем из этого дивного городка, где ходят эти розовые люди, я еду в этот ужасный преступный город. Я приехал туда, мой театр находился в Гринвич-Виллидж, это рядом с Бауэри, это Гринвич-Виллидж — это их Монмартр такой, а Бауэри — это такой район наркотиков уже всего. Я Моя режиссерша, директриса театра, высылала со мной двух человек, чтобы они меня провожали. Я нигде не видел никакой преступности. И мне стало казаться постепенно, что ее нет, что они знают, что она есть, но ее нет. И однажды я стал ходить один. Мне надо было идти, я это делал, мне это было просто интересно, через очень длинные, много улиц, почти час 20 минут пешком, ночью. Я шел каждый день, мне было интересно, как всякому советскому человеку, который появился в мире. В Японии мы сразу узнаем, где дворец императора ночью. Первое, что делаю, вот я помню, я учился в Японии, я сразу вышел и спросил, где дворец императора? И ни один человек мне не мог сказать. Я спрашивал, да, maybe Imperial Palace, они думали в смысле отель. Нет, говорил, мне нужен императорский дворец. Никто не мог сказать. И только потом я понял, японцы очень разумные люди. Они никак не могли понять, зачем этому странному человеку ночью императорский дворец. Туда его явно не пустят. Он не виден, потому что он за стеной и не виден. Поэтому, наверное, он спрашивает что-то другое. Это вот японское представление. Нормальное представление. Ну вот. Потому что советский человек, он сразу выходит из гостиницы и сразу начинает искать достопримечательности. И поэтому я не мог устоять, потому что каждый раз, когда я приезжал в Америку, как у нас у всех, у меня было ощущение, что это последнее, видимо. Потому что спектакль, они ставили Лунин, Нерон, прессы тогда было очень много, они писали много и все время вскрывали смысл пьес, неприятный нашему посольству. И поэтому я каждый раз приезжаю и думаю, ну, что, наверное, в следующий раз они меня... Нет, здесь всем все равно, как вы знаете, на самом деле. Это только же обозначалось идеологией. На самом деле всем все равно было. Что там они пишут, так? И я продолжал ездить. Так вот, поэтому я ходил пешком. Но знаете, никакой, я ни разу не видел ни стычки, ничего. Прелестный, тихий, спокойный город. И тут мне стало казаться, что они живут немножко представлением, которое того, что у них было, а было действительно, лет 5 назад, может быть, 3 года. И однажды я зашел ночью в такой ресторан, там был итальянец. И, значит, он очень удивился, узнав, что я русский, но не иммигрант. Потому что он сразу сказал, что я русский, он сказал, иммигрант? Нет, сказал я, вот приехал писать. И он мне рассказал, что он тоже приехал, и когда его здесь поселили, он все ожидал нападения. Но потом до сих пор этого нападения нет. И тогда я их понял, как мне показалось, они очень правильно живут. Они продолжали бороться с этой преступностью, которую к тому времени они сильно искоренили, так скажем. Потому что не надо. Пусть все болезни будут, но мы о них знать не будем. Так долго не выжить снова. Повторите еще раз этот виток, не выйдет. Не выйдет. Вот поэтому очень все страны замечательные. Я не знаю, я благодарен просто каждый раз, когда я туда попадаю. Я много раз был в Америке, очень много раз был во Франции, очень много раз был в Италии, и очень удивлялся, когда какой-то человек мне сказал, я уже был, ты уже был там. Быть можно всюду, и здесь, и там, бесконечно. Просто рады смотреть глазами на все великолепно. Великолепно. И если страну ей разрешат уехать, людям разрешат уезжать, то они уедут не потому, что, как все думают, для того, чтобы быть сытыми, они уедут от страшного голода информации, от необычайной любознательности, которая есть в народе и которая не реализована. Не реализована.
Можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Есть фильм зарубежный, по-моему, американский, «Анастасия».
Да.
Там дается версия спасения младшей дочери царя. Как вы к этому относитесь?
Это не версия, это история Анастасии, вы, наверное, большинство читали, даже вот, были у нас публикации. Это странная история странной женщины, которая была загадочной и действительно на протяжении более 70 лет и до сих пор волнует мир. Я как-то вот в книге, которую я закончил, я пытаюсь объяснить свое отношение к этому. Я был в Канаде и на той ферме, где живет ее муж. С ними я не разговаривал, но с двумя журналистами я много разговаривал. Вот это интересная женщина. Во всяком случае, она в это верила. Бесконечно. Это не была авантюристка, это не была обманщица. Это был человек, который в это верил. Дело в том, что есть самое страшное, что может произойти с человеком, когда он забывает себя. Это бывает при шоке, при всем. И когда он забывает себя, он начинает вести раскопки в памяти. Это потрясающе, это жутко, но это и есть, наверное, великолепный некий роман. Он пытается найти себя вот в этой тьме, которая образовалась вместо прошлого. И эта женщина этим занималась всю жизнь. Отсюда ее уверенность и неуверенность сразу. Она удивительная была. Я видел много ее фотографий. Вы понимаете, она на фотографиях похожа, хотя те, кто видел, говорят, что нет. Но это вот как собака похожа бывает на хозяина от того, что она на него все время смотрит. И как, если вы будете жить с кем-то долго, то вы будете на него похожи больше, чем на свою мать, если вы не будете ее знать. Она жила с этой женщиной все время. Она жила в окружении этих фотографий. Она стала, возможно, похожа. Так. хорошо очень отношусь к студиям. И очень хорошо отношусь к студии Розовского. Он удивительный человек, вы же понимаете, он, ну, наверное, как в неком роде патриарх этого движения. Это человек, который в этом его жизнь. Я даже думаю, что эта студия ему помогала, и в чем-то творчески она для него и бремя тоже. Но он, это его жизнь. Вот, это его жизнь. Он профессиональный театр, но такой. Потому что его студия – это профессиональный театр, конечно, но такой. Студия – это прекрасно, прекрасно. Это дело в том, что искусство театра – это всегда игра. Игра. Когда она становится работой, там что-то кончается. И вот студии, они сохраняют игру, понимаете, очень долго. Это замечательная вещь. И поэтому там атмосфера другая. Я дружу с одной студией, она находится в Мытищах. Они у меня часто ставят спектакль. Сейчас они стали даже называться муниципальный театр. Ну, так. Вот. Но они необычайно трогательны. Вот к ним приезжаешь, это другое. Им они хотят. Они хотят, и для них это жизнь. И когда я видел американский офф-бродвейский театр, это студии. Студии. Потому что они святые. Это жизнь, это не работа. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста.
Да-да.
Ну,
знаете, это как продолжение разделения истории со страной. Все то же самое. Дело в том, что эмоции выплеснулись. Выплеснулись эмоции, и выплеснулись в такой форме. Я не знаю, в результате появятся ли два театра, но одному театру стало хуже, который раньше назывался Ермолова. Поэтому, ну, здесь это страшно что-то говорить, потому что это как при разводе. Но так не должно быть. Не должно быть. Это недисциплинированность, и это... Вот если когда вы меня спрашиваете, чем отличается, вот меня здесь спрашивали, американский театр, невозможно, невозможно. Вы знаете, немножко другие отношения. Вот я видел, как там по нашему конкурсу. Вот зал такой же, как здесь, заполнено вот столько, рядов 6, и они выходят и играют какие-то вещи. А остальные, это комедия, видимо, была, потому что остальные страшно смеялись. Потом новый. И вдруг я понял, что те, кто сидят в зале, они тоже пришли на конкурс. И они им из зала соперников все время помогали реакцией. А вы знаете, как проходит премьера в Советском театре, когда приходят друзья и знакомые? Поэтому же есть формула, даже в цирке, мне сказали, на премьеру приходят наши враги. Это немыслимая вещь. Поэтому это деление этих театров – это есть продолжение обстановки в обществе. Выплеснулось, вот копилось. Причем выплеснулось не в спектакле, не в высоком, а в сваре. Это ужасно. Ужасно. Не должно быть. Ведь понимаете, причем это не значит, что в театрах, в которых происходило, это было все в порядке. Да в театрах всегда не в порядке, как в государстве, как в семье. Когда там порядок? Не порядки, это масса амбиций, нормальных. Ведь каждый художник единственный, и он требует быть единственным. И если он ощущает себя не единственным, он верят, что это или интриги, или невезуха. Поэтому это масса сложнейших миров, которые объединены неким зданием под названием театр. Конечно, это битва самолюбий всего. И все это выплескивается в дикие какие-то формы. Повторяю, это не выплескивается в репетиции, в творчество, это выплескивается в усилении ненависти. Сейчас в результате два театра сосуществуют в одном помещении. Это все ужасно. Ужасно. Но это все наша обстановка. Это все всюду там в республиках этой тоже, в театре Ермоловой это тоже. Это вот все это. Это то, что тьма, которая вышла наружу. А как вы относитесь к статье «Последнее в известиях»? Плохо очень. Вы знаете, я вам так пытаюсь сказать. Это статья о Дорониной и о Георгиевской.
Не нужно об этом.
Нет, почему? Вопрос есть. Почему? Надо говорить все. Зачем? Плохо. Вы знаете, это человек «Известия» не театральная газета. И это взгляд человека, который ничего не понимает в театре. Он не то, что он лжет. Нет. Ему так кажется. Ему так кажется. Там было все другое. И Доронину обвинять очень в массе вещей можно, но не в этом. Если кого она любила в этом театре, и кому она действительно была очень привязана, то это Георгиевская. Более того, Георгиевской огромное было невероятное несчастье, о котором она правильно не отвечает Доронина и не смеет отвечать. Георгиевская была больна алкоголизмом. Она могла не явиться на спектакль по этой причине. Все знали это. Театр лихорадил. И Доронина до конца не позволяла никаких мер к ней принимать, потому что она понимала, что это талант. Она ощущала, ну, некоторый, видимо, там дефицит в таких личностях. И когда она это получила, наверное, ей было очень плохо. Я думаю, очень плохо. Другое дело, что же вот существует в стране газеты, которые должны этим заниматься, типа «Советская культура», которая, в общем, на то и призвана, чтобы заниматься театром и тем, что в нем происходит. Но сама тема, сама... это немножко все на продажу, это ужасно. Такие вещи нельзя писать. Есть вещи, которые... это занавес. Жизнь артиста и его подробности этой жизни, они не для публики. Это нечто другое. Публика должна видеть то, что он дает. Это максимум. Залезать в душу там нельзя. И газета, большая газета, ничего не понимая, два номера гигантских, она это печатала. Зачем? В стране, где происходит бог знает что, все полотно газеты в два раза было занято этим. И то, что Доронина не ответила, я думаю, что это было достойно. Я не знаю, я не так с ней связан сейчас, я не знаю, может, она и ответит. Но мне понравилось, что она не ответила.
Она встречалась с общественностью в своем театре, она сказала все.
Но она вообще встречалась с общественностью, я говорю, на газетных страницах не ответила. Это правильно. Ну вот, будет ли написан театр времен Горбачева и Ельцина, но это общее название сейчас статей. Я уже столько статей читал, мне иногда присылают их, особенно на периферии, они всегда так называют, театр времен Горбачева и Ельцина. Да. Ну это немножко был другой театр, Неровный. Неровный очень большая личность. Это... Да. Что?
Прибалтийских.
Да, в Прибалтийских республиках шли мои пьесы. Я как-то никогда не знаю, где они идут. Но шли, у меня были нежные отношения и с Шауляйским театром. Был замечательный спектакль «Лунин» в Тарту, в театре Вайны Муны. И я не знаю, какой был спектакль, но статья Лотмана была блистательной. Она была просто... я был счастлив просто прочитать эту статью. Это было не как положено этому великому человеку. Эта статья была не только о спектакле, он все делал, но это была статья о свободе и рабстве. О человеке, который слишком часто употребляет слово «свобода», потому что внутри него, к сожалению, остается раб. Свободный человек не так часто говорит о свободе. Ну, мои страсти в жизни. Знаете, кто из не близок по духу, там слово «творец» с большой буквы, я его употребляю в другом смысле «творец», поэтому. Вот. А в смысле пишущих, ну, вы знаете, ну, мне нравится всегда все, что я читаю. Так, нравится. Вот. И нравится. Вот у меня был друг, художник такой сумасшедший, Зверев. Может, кто-то знает. Замечательный был человек, он был безумный, но мудрый. Был безумный в том смысле, как бывает, мудрецы. И вот его, он вот шел по улице, видит, реклама нарисована. И он поражался красоте. Он просто останавливался и завороженный смотрел. Я у него учился. Это замечательная вещь, это очень важно. Все время видеть, как хорошо. И вот я всегда с ним приходил к кому-нибудь в мастерскую, а там были другие художники. Они все рассказывали, как все плохо рисуют. А он, гений, все рассказывал, как все хорошо. Вот это надо научиться. У меня есть переводчица замечательная в Америке. Это она профессор, огромный специалист по вообще по нашей культуре, госпожа Алма Лоу. Она сказала самую страшную фразу, которую я слышал. Она сказала, приехав в вашу страну, я никогда не спрашиваю людей друг о друге. Там же. Пошли вопросы частные про Романовых. Это вот моя такая... Нет, ну здесь уже такие частные вопросы, поэтому я не написал, что я, как я думаю, ли, что Алексей жив. Дело в том, что это очень интересная история, я не думаю, но просто я сейчас это все писал долго. И я уже... Да. Поэтому немножко побольше. «Дом 22-3» она называлась. И это была пьеса про студентов такая. Его даже очень ругала Екатерина Алексеевна Фурцева. Я тогда был, совсем никто не знал. Меня тоже позвали на комиссию, которая называлась «Идеологической». Я пришел, думая, что это очень весело. Я сидел, и передо мной сидел человек, был такой драматург в диване, он был очень лысый такой, очень похожий на писателя. И когда Фурцева начала клеймить мою пьесу, говоря, что я там ссорю отцов и детей, все присутствующие стали искать глазами этого автора. А я, сидевшись в диване, показывал на него. Получая массу удовольствия. И все, как она скажет, они все на него негодующе смотрят, а он кивает головой. Это была одна из замечательных сцен моей жизни. Вот. Пьесу, пришедшую Анатолий Васильевич Эфрос, посмотрев, его назначили в Театр Ленинского комсомола, он, войдя, решил ознакомиться с репертуаром. И первое, что он... Сделал, он посмотрел пьесу «Ван 22 старики», когда он кончил, сказал, вот это надо снять сразу, сказал. И ему тогда дали пьесу, которую должен был ставить режиссер, тоже с известной фамилией, Юрий Петрович Любимов. Назывался она «104 страницы про любовь». Он должен был ее ставить, он тогда еще не имел театра, он должен был ставить ее в этом театре, но Анатолий Васильевич, прочитав, он был человек нетерпеливый и эмоциональный. Это был самый замечательный был, в этом я таких не видел никогда, потому что он никогда не мог не сделать того, что он хочет. Вот он знал финал, знал результат, знал, чем кончится часто, но не сделать не мог. Не мог, если хотел. Он, повторяю это, самое замечательное качество свободного человека. Он умудрялся быть свободным. Вот он все-таки делал. И поэтому он знал, что это вроде пьеса как бы не его, и надо еще говорить, но он так сразу начал репетировать. Сразу на следующий же день уже все было объявлено, и начались эти репетиции. Потом он с удивлением узнал, что та пьеса, которую он только что снял, принадлежала тому же автору. Так, вы не утомились?
Скажите. Вы не устали стоять?
Нет.
Как вам нравится суперзвезда постановки Хейфикса?
Я не видел.
Иисус Христос суперзвезда.
А, нет, я не видел, Я видел другую суперзвезду.
Я знаю, а у нас?
Нет, это
видел.
Я не видел.
Масовете. Где он и где я? Как? Не хочется ли?
А по каким критериям я выбираю театр? Вы знаете, и почему не идут пьесы в «Современнике» и на «Таганке»? Ну, вы знаете, я выбираю театр по... Я пришел в театр Ленинского комсомола, ушел из него, когда он кончился вместе с Эфросом. Я пришел в театр Маяковского после этого и... Со счастьем там живу, и мне очень нравится там. Я их люблю, и единственное, зачем мне нужно другое. Я люблю этих актеров, я их знаю. Я вот с Фокином работаю. Мне тоже нравится с ним работать. Я, наверное, с ним буду работать дальше, пока он будет хотеть, пока будет хотеть театр Маяковского. Мне неинтересно менять людей, потому что, как вам сказать, во-первых, я не верю в то, что ставится та же пьеса, которая и пишется. Всегда ставится другая пьеса. Я уже привык вот к тем другим пьесам в этих театрах. Они мне нравятся. Вот. Поэтому я ничего не имею против «Современника», очень люблю «Таганку». Любил «Современник», тот и сейчас у них бывает очень хороший спектакль. Это просто театры, которые... до которых я никогда не доходил. Я всегда, когда я заканчиваю пьесу, я звоню тем, с кем у меня уже был роман. Я постоянно.
А Масовета
он... Ну, Масовета он прервался, роман, потому что театр чуть не закрыли вместе с этой пьесой. Пьеса называлась «Турбаза», и... Она принесла этому театру очень много печали. Очень много печали. Спектакль сняли. Приезжало все руководство Моссовета тогда. И было целое обсуждение. Очень интересное его. Стенограмма не осталась. Там было написано все, чего у нас нет, но что было в этой пьесе. Вы догадываетесь, что оказалось чуть позже, что все это, только это у нас и есть. Вот. Но тогда считалось, что этого нету, и они подробно рассказывали мне, что же есть. Самое удивительное, что большинство этих людей по-прежнему функционируют, и сейчас они говорят спокойно совершенно обратные вещи. Нет, это не значит, что их надо хватать за руки и говорить, а ты тогда говорил другой. Нет, не так. Ну просто удивительно. Удивительно, понимаете, во всем мире, когда происходит некое банкротство системы, партий, людей, у людей хватает достоинства уходить в отставку. Это неплохо. Это так надо. В этом есть благородство. Но только здесь я видел, что человек, который вчера по телевизору последними словами ругал Соединенные Штаты Америки, сегодня сидит в гостях у президента и рассказывает, и задает ему вопросы почтительным и нежным голосом, с тем же лицом. И так много, и так часто. Поэтому, когда меня спрашивали все время, почему я написал пьесу «Наш Декамерон» о проститутке, у меня не было никаких сомнений, почему. Поэтому это профессия, которая является необычайно символичной для нашего времени, для нашего общества. Потому что продажа от интимных уголков тела до интимных уголков души, я имею в виду человеческие убеждения, приобрела в стране такой размах, что профессия стала символической. Он очень хорошо себя вел и он испытал вопрос, как Завадский относился, когда снимали пьесу «Турбаза». Ну, вы знаете, уже как-то далеко это все, но если вы хотите, пожалуйста. Он испытал все унижения, которые можно испытать. Он лауреат всех премий, по-моему, герой того самого социалистического труда. И еще, по-моему, старейший режиссер и глава, как вы помните, это назывался тогда «Образцовый театр». Вот этот глава «Образцового театра» в кабинете сидел в присутствии тогда Галины Сергеевны Улановой, которая была на спектакле, выслушивал все, что говорили ему тем самым малограмотным языком, которым они говорят до сих пор на всех сессиях, деятели тогдашнего моссовета и партийного руководства. Он пытался что-то говорить, его прерывали, ему не давали говорить, и он сидел и как школьник слушал. Это было страшно. Это было страшно. Потому что это был такой... Вот я первый раз видел вот эта демонстрация вседозволенности, такого хамства, вот торжества вот этого грядущего хама, о котором писала вся русская интеллигенция накануне революции. Вот этот грядущий хам был в полном, замечательном, мысленном обличии. Я очень рад, что я это видел. Он держался замечательно. Он в этот момент в советской культуре была набрана статья, тоже ныне очень достойного человека. Она, там была замечательная параллель, что вот пытались провести параллель между высланным только что Солженицыным и вот этой скромной работой. И вот к счастью этого человека, который ее написал, и ныне такой достойный, она была не напечатана, потому что Юрий Александрович Завадский, одев все регалии, поехал куда-то туда. И статью сняли. Я был огорчен, честно вам скажу. Я очень хотел прочитать ту статью. Она мне была бы очень нужна. Вот все, что я могу рассказать о Юрии Александровиче Завадскому. Нет, пьеса была снята, и одновременно были сняты, как по сигналу, все другие спектакли, которые шли в стране, и в течение 3 лет ничего не выходило. Дело в том, что работала удивительная система, приказа не было. Но художники понимали свое руководство. Они чутко реагировали. Поэтому то, что происходило в Москве, тут же шло в Ленинград и дальше. Поэтому я как-то освободился на 3 года от забот по поводу репертуара и вернулся благодаря Гончарову обратно только после бесед Сократа.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вы, конечно, читали Фойля и Гроссмана «Все течет». Вот так, там дана характеристика личности Владимира Ильича. Вы согласны с этой характеристикой, как историк?
Ну, знаете, это разговор неправомерный, потому что это художественное произведение. Личность Владимира Ильича как личность трагическая, бесспорно трагическая личность. Так же, как Николай не имеет никакого отношения к своему изображению во время революции, так и Владимир Ильич, как мы уже знаем, не имеет никакого отношения к своему изображению после революции. Кто такой Владимир Ильич? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно этим заниматься. Так же, как для того, чтобы ответить на вопросы, кто были его преемники. Но то, что он заложил фундамент многих вещей, которые потом так замечательно расцвели, и то, что люди, которые пришли, имели право сказать, что они верные ученики, во многом, это правда. Правда. Но это не имеет отношения никакого к личной трагедии этого человека. И когда рассказывает, как он убивал зайчиков, и на этом основании создается портрет исторического деятеля, это не так, это смешно. Это все сложнее, не в зайчиках дело. А исследование этой личности невозможно без документов. Вы понимаете, вся мысль о том, что она неграмотная и некультурная, нельзя позволять себе ходить с завязанными глазами. Наша страна обладает гигантскими архивами, рассосредоточенными в секретных фондах, которые якобы сейчас не существуют, но которые существуют. Я думаю, что даже архив Ватикана уступает архиву Комитета государственной безопасности. Столько там исповедей находится. Вот. Но все это не реализовано, и поэтому отвечать на этот вопрос легкомысленно. Гроссман художник, он пытается создать тот образ, который ему видится. Я бы делал другой. Но тот образ, который был, он умер. Это точно.
В такой низкой температуре так интересно, и так образно, и так содержательно.